ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Добрый день, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач о русской духовной музыке. В студии у микрофона иеромонах Авросий Носов, за режиссерским пультом Александр Санников. Сегодня вы услышите православные песнопения, созданные во второй половине XVIII века. В истории музыки они получили название «Русский хоровой концерт в стиле классицизма». Термин «классицизм» употребляется в различном историческом плане и потому требует уточнения. В истории литературы, театра, изобразительного искусства он применяется по отношению к широкому кругу явлений художественного творчества 17-го, 18-го, а отчасти и 19-го веков. Искусствоведы и литературоведы рассматривают классицизм как один из двух больших стилей, следовавших за Ренессансом и развивавшихся параллельно барокко, отчасти во взаимодействии с ним. Такое определение классицизму дает Юрий Всеволодович Келдыш. В XVIII веке для музыки и литературы характерны панегирические, одические произведения. Масштабы хорового концерта позволяют сравнивать его с грандиозным стилем од и считать старшим видом в музыке, аналогично оде в поэзии. Гаврила Романович Державин, автор оды «Бог», первые строфы которой вы слышали в начале нашей передачи, так характеризовал оду и песню. Песня долгое время иногда удерживает одно ощущение, а ода разнообразием своим приводит ум в восторг. Хоровые концерты – особый род музыкального творчества. Это музыка для пения в храме, написанная при этом на свободно выбранной из псалтири или богослужебных книг и свободно составленный текст. В десятитомной истории русской музыки отмечается, что русский хоровой концерт классицистского типа, сочетающий традиции русского церковного пения акапелла и хорового псалмового матета венецианской и болонской школ, утвердился в 1760-х годах благодаря сочинениям работавших в России итальянцев, прежде всего Бальдассаро Галуппи, а также первого в этом жанре русского автора Максима Сазонтовича Березовского. Их церковные концерты имеют схожую структуру и приемы развития тематизма. В отличие от барочного партесного концерта, который к этому времени уже пережил вершину своего расцвета и постепенно уходил в прошлое, утверждающийся новый 4-5-частный цикл опирается не на риторические закономерности построения текста, то есть согласно литературным фразам, а на музыкальную логику развития по тому же типу, что и в сонатно-симфонических произведениях. В 1765 году в Петербург приезжает директор Венецианской консерватории, руководитель хора, композитор Бальдассарре Галуппи, автор 112 опер, 50 сонат для клавира, создавший множество месс, реквиемов, ораторий и кантат, блестящий виртуоз, мастер игры на клавире, 59-летний маэстро, за три года до этого получил высший музыкальный пост в Венеции, капельмейстера собора Святого Марка. Это был 1762 год, год восшествия на престол императрицы Екатерины II, по приглашению которой в 1765 он и прибыл в Россию, чтобы руководить придворными оперными спектаклями и концертами. Знаменитый драматург Гальдони, на тексты которого было создано 20 опер Бальдассаро Галуппи, как-то сказал, что он, Галуппи, среди музыкантов тоже, что Рафаэль среди художников. Галуппи пробыл в России неполные три года, до сентября 1768 года. В Петербурге он занимал должность первого придворного капельмейстера, руководил постановками спектаклей и устройством концертов, работал с певчими придворной капеллы и обучал композиции самых талантливых из них. Композитор писал оперы, инструментальную музыку, торжественные кантаты на памятные дни и духовные песнопения на православные тексты. По имеющимся сведениям, было написано всего 15 песнопений и духовных концертов. По возвращении в Венецию до конца своих дней, а Галуппи прожил до 1785 года, он продолжал исполнять свои обязанности в соборе Святого Марка и в консерватории. Английский путешественник Чарльз Бёрни писал: «Гений сеньора Галуппи, подобно гению Тициана, делается все вдохновеннее с годами. Сейчас Галуппи никак не меньше 70 лет, и тем не менее, по общему мнению, его последние оперы и церковные сочинения изобилуют большим воодушевлением, вкусом и фантазией, чем в любой другой период его жизни». Прозвучит концерт Бальдассарре Галуппи «Плотью уснув, яко мертв» на текст экспостилария праздника Пасхи. Давая характеристику хоровому концерту, академик Келдыш пишет: «Жанр концерта занимал особое место в области церковно-певческого искусства, находясь как бы на стыке между собственно культовым пением, являвшимся неотъемлемой частью богослужебного чина, и искусством светским, торжественного, официально-представительного типа. Отсюда большая свобода и разнообразие допускавшихся в нем средств художественной выразительности. Уже авторы портесного концерта полностью порывают с традиционной мелодической основой русского церковного пения, черпая интонационный материал своих произведений из совсем других источников, лежавших вне религиозной сферы. Еще дальше заходит этот процесс обмерщения духовного концерта в творчестве итальянских композиторов Галуппи, Сарти, обслуживавших нужды придворного богослужения. Однако сочинения этих итальянцев не могли получить широкого распространения в России, так как весь их интонационно-стилистический строй был чужим, не связанным с национальной русской почвой. Что же касается портесного концерта, то он звучал уже несколько архаически, несмотря на то, что отдельные его образцы сохранялись в исполнительской практике до конца XVIII века. Но по-другому и быть не могло. Не могло, потому что в XVIII веке все приключения итальянцев в России имели своей целью приобщение российской знати к красочному миру новых увлечений Европы, музыкальному театру. И лишь только некоторые из них, можно сказать, корифеи жанра, писали церковные песнопения на незнакомом им языке, пользуясь латинскими смысловыми аналогами и подтекстовывая латиницей свои опусы. Контакты российского императорского двора с итальянской национальной театрально-художественной антрепризой, осуществлявшей в 17-18 веках своеобразную профессиональную экспансию во все европейские страны, как известно, завязались еще в 1730-е годы. Приглашенными поначалу оказались лишь отдельные группы музыкантов-гастролеров. Первая итальянская оперная компания была ангажирована по личному желанию императрицы Анны Иоанновны. Через российские дипломатические каналы в придворном театральном штате польского короля и курфюрста Августа II. В мае 1730 года такая труппа появилась с представлениями в Москве. Ее гастроли были недолгими, так как Август II отпустил итальянцев всего на год. Однако вслед за первопроходцами и на этот раз уже в Санкт-Петербурге в 1733-34 годах появилась вторая итальянская гастрольная компания. Тогда императорский двор России смог познакомиться с обширным репертуаром итальянского театра. За полвека итальянская опера так и не пустила корней на русской почве, в отличие от хорового концерта, прижившегося очень быстро. Воцарившаяся на российском троне более чем на три десятилетия просвещенная монархиня Екатерина II в 1784 году приглашает в Петербург известнейшего итальянского композитора, дирижера и педагога Джузеппе Сарти, которому тогда было уже 54 года. До этого 20 лет Сарти проработал в Дании с 1753 по 1775 годы, где даже давал уроки пения датскому королю. В Венеции Сарти был директором женской консерватории с 75 по 79 год, в Милане – капельмейстером собора с 79 по 84 год. По пути в Петербург, в Вене, Сарти встретился с Моцартом, который внимательно познакомился с его сочинениями и впоследствии использовал одну из оперных тем Сарти в сцене бала своей оперы «Дон Жуан». В России Сарти создал 8 опер, балет, около 30 произведений вокально-хорового жанра. Прозвучала херувимская песнь на литургии прежде освященных даров. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Творчество Сарти в России как бы завершает собой целую эпоху творчества итальянских музыкантов, приглашаемых в течение всего XVIII века в Петербург на должность придворного капельмейстера. Кантаты и оратории, приветственные хоры и гимны Сарти составили особую страницу развития русской хоровой культуры екатерининской эпохи. Своими масштабами, монументальностью и грандиозностью звучания, пышностью оркестрового колорита они как нельзя лучше отражали вкусы петербургского аристократического круга последней трети XVIII века. Произведения создавались по заказу двора, были приурочены к крупным победам русского войска или к торжественным событиям императорской семьи и исполнялись обычно на открытом воздухе. Иногда общее число музыкантов достигало 300 человек. Так, например, при исполнении оратории «Слава Вышних Богу» 1792 год на окончании русско-турецкой войны было занято два хора, два состава симфонического оркестра, роговой оркестр, специальная группа ударных инструментов, были использованы колокольный звон и пушечная пальба. Подобной монументальностью отличались и другие произведения ораториального жанра. «Тебе, Бога хвалим» по случаю взятия Очакова 1789 год, «Тедеум» на взятие крепости Килия 1790 год. Педагогическая деятельность Сарти, начавшаяся еще в Италии, его ученик Керубини, развернулась в полную силу именно в России, где Сарти создал свою композиторскую школу. Среди его учеников – Степан Дегтярев, Степан Давыдов, Лев Гурилев, Артемий Ведаль и другие. Последние годы жизни композитор занимался теоретическими исследованиями по акустике и, среди прочего, установил частоту так называемого петербургского камертона. Ля первой октавы равняется 436 герцам. Петербургская академия наук высоко оценила научные труды Сарти и избрала его своим почетным членом в 1796 году. Акустические исследования Сарти сохраняли свое значение в течение почти 100 лет. Лишь в 1885 году в Вене был утвержден новый международный эталон «Ля первой октавы равно 435 герцам». В 1802 году Сарти решил вернуться на родину, но по дороге заболел и на 73-м году жизни скончался в Берлине. Прозвучит херувимская песнь номер 2, сочинение Джузеппе Сарти. Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака. Это утверждение Михаила Ивановича Глинки на полвека предвосхитил в своем творчестве первый по времени, а, быть может, и по дарованию среди мастеров екатерининской эпохи Пашкевича, Хандошкина, Бортнянского, Фомина, композитор Максим Сазонтович Березовский. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творите научи. И на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь. Случайно или нет, но эти заключительные строки оды Михаила Васильевича Ломоносова «Утренние размышления о Божьем Величестве» были написаны в год рождения Гаврила Романовича Державина в 1743-м. Если верить запискам Державина, первое слово, которое он произнес, будучи годовалым младенцем, было слово «Бог». Миросозерцание Ломоносова и Державина, их представление о мироздании и человеке как составной его части, раскрылось в их духовной поэзии, одах. Продолжая проводить параллель между старшими видами в музыке и поэзии, можно смело утверждать, что в духовной музыке Березовского отразились и его христианское миропонимание, и вся глубина его религиозных переживаний. Березовский родился 2 или 3 годами раньше Державина, в начале 1740-х. Утверждение, что годом рождения Березовского был 1745 год, причем под знаком вопроса, вряд ли состоятельно, судя по дальнейшим данным. Первый историк российских искусств, член Петербургской академии наук, профессор Якуб фон Штеллен писал, что в раненбаумских спектаклях в главной роли обычно выступал басист, то есть бас или баритон, с Украины, Березовский. Поскольку юноша был принят певчим в штат Петра Федоровича, наследника престола, в 1758 году, а с 1759 года в печатных либретто упоминается его имя, то ясно, что 13-14-летний мальчик не мог быть басистом, да еще на главных оперных ролях. А вот одаренный 18-19-летний юноша – вполне. Кстати, в эти годы Березовского на сцене мог видеть и слышать Михаил Васильевич Ломоносов, а впоследствии и Гавриил Романович Державин, как особы, приближенные ко двору. В 1763 году Максим Березовский женился на дочери валторниста придворного оркестра Францини Убершер, получив на это специальное разрешение от духовных властей, так как невеста была неправославного вероисповедания. В эти же 60-е годы появились духовно-музыкальные сочинения Березовского. Концерты «Бог, став сонми богов», «Все языцы восплещите руками», «Господь воцарися» и другие. Весной 1769 года Максим Березовский был направлен для обучения в Италию к знаменитому мастеру контрапункта, педагогу и композитору Падре Мартини. Мартини фактически руководил Болонской филармонической академией, которая, объединив большинство итальянских музыкальных обществ, готовила музыкантов для всей Европы. Доверие к ее выпускникам основывалось на высочайшем научном и педагогическом авторитете ее главы. Для получения звания академика нужно было не только пройти 3 уровня обучения, но и сдать академический экзамен. Заданием для Максима Березовского было сочинить полифоническое произведение в строгом стиле на заданную тему. За несколько месяцев до него такое испытание выдержал 14-летний Моцарт. Одновременно с Максимом Березовским экзаменовался чешский композитор Йозеф Мысливичек. В 1771 году оба они получили статус иностранных членов Академии. Протокол и нотная рукопись, сочиненного Березовским четырехголосного антифона, хранятся в ее архиве. Прожив в Италии более 4 лет, Максим Березовский вернулся в Петербург в октябре 1773 года. Биографы композитора утверждали, что он не был в должной мере востребован на родине, и это послужило якобы причиной его ранней гибели. Однако последние архивные находки свидетельствуют, Максим Березовский сначала был определен в штат императорских театров, а через 8 месяцев назначен капельмейстером придворной капеллы. Немалую должность для русского музыканта в то время. Вершиной творчества Максима Березовского в области духовной музыки стал гениальный 4-голосный концерт «Не отвержи меня во время старости». Национальная самобытность произведения в сочетании с мастерским полифоническим письмом делает его ярчайшим образцом русского музыкального классицизма и свидетельствует о великолепном и глубоком знании композитором псалтири.
Постыдется, лишь и жрешь, 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 лишь
О последних годах жизни Максима Сазонтовича Березовского известно немного. Первый биограф композитора Болховитинов в 1804 году, спустя 27 лет после смерти Березовского, несомненно пользовался свидетельствами тех, кто его, Березовского, лично знал. Болховитинов утверждал, что у композитора была ипохондрия, говоря языком современной медицины, депрессия, а на языке духовных понятий – одержимость духом уныния, отчаяния, тоски. В этом состоянии одиночества и безысходности Березовский от употребления горячительных напитков впал в горячку и беспамятство и покончил жизнь самоубийством. Это случилось 24 марта 1777 года. Максиму Сазонтовичу Березовскому не было тогда и 36 лет. То обстоятельство, что деньги на похороны и пенсию, которые должна была бы получить вдова, были выданы певчему капеллы Якову Тимченко, наводит на мысль, что Максим Березовский доживал свои последние дни в полном одиночестве. Из этого также напрашивается вывод, что случившееся не было следствием неудовлетворенности композитором своим социальным или материальным положением. Известно, что в эти годы он много сочинял, работал в капелле, было выдано его последнее жалование. Вероятнее всего, он не перенес разлада в личной жизни». Большинство духовных сочинений Березовского хранилось в виде рукописей в архиве придворной певческой капеллы и было сожжено в конце 20-х, начале 30-х годов 20-го столетия в период так называемых идеологических чисток. Из церковных произведений сохранились лишь литургия, концерты на тексты псалмов «Господь воцарися» и «Не отвержи меня во время старости», концерт на немецкий текст молитвы Господней «Унзер Фатер» – «Отче наш», причастны, блаженни я же избрал, знаменося на нас, радуйтесь и праведней, о Господи, хвалите имя Господне. К числу последних находок прилежит концерт «Бог ста в сонме богов», считающийся ныне первым по времени создания из сохранившихся концертов. Литургия Березовского имеет важное историческое значение, как первый музыкально-литургический цикл эпохи русского классицизма. В разных источниках упоминаются следующие несохранившиеся произведения Березовского. «Концерты на четыре голоса. Все языцы восплещите руками, милости суд воспою тебе, Господи, неимомы иные помощи» и другие. Концерт «Неимомы иные помощи» написан на текст кондака из канона ко Пресвятой Богородице с пометкой «Канон, поемый во всякой скорби, душевной и обстоянии». Это соответствует ситуации, сложившейся в последние годы жизни Березовского. Однако концерты с этим названием встречаются также в перечнях сочинений Артемия Веделя и Степана Дегтярева. Учитывая общие стилистические черты в творчестве этих композиторов, песнопение, которое сейчас прозвучит, мы можем атрибутировать весьма условно. Несомненно, только одно – музыка написана большим мастером и с глубоким религиозным чувством.
Yeah.
Если попытаться обобщить количество созданных в екатерининскую эпоху произведений концертного жанра, известных нам хотя бы по названиям, то оно превысит 500 наименований. Духовный концерт на протяжении всего 18 столетия являлся центральным жанром русского хорового искусства. Он служил символом древней отечественной традиции, при этом воплощая ее новейшими средствами. Он принадлежал одновременно к областям светской и церковной культуры, был средоточием тем и образов, затрагивавших глубокие нравственные идеалы и философские воззрения своей эпохи. Вы слушали передачу о русской духовной музыке. Прозвучали песнопения. Концерт «Плотью уснув яко мертв», музыка Бальдасара Галуппи в исполнении мужского хора под управлением иеромонаха Амвросии Носова, запись 1994 года с концерта в Берлинском кафедральном соборе. Песнопение «Ныне сила небесная с нами невидимо служит», музыка Джузеппе Сарти. Исполнитель неизвестен, позаимствована мною из интернета. Джузеппе Сарти, херувимская песня номер 2 в исполнении мужского вокального квартета под управлением Игоря Воронова, запись 1984 года. Концерт «Не отвержи меня во время старости», музыка Максима Березовского в исполнении мужского хора под управлением иеромонаха Амвросия Носова, запись 1992 года. Концерт «Не имя мы иные помощи», автор неизвестен, в исполнении Архангельской хоровой капеллы, запись 1983 года. В передаче также прозвучали фрагменты малоизвестной инструментальной музыки Максима Сазонтовича Березовского и переложение для струнного квартета его концерта «Не отвержи меня во время старости». В студии у микрофона был иеромонах Амвросий Носов, за режиссерским пультом Александр Санников. Я благодарю всех, помогавших мне в подготовке этой передачи. Всего вам доброго, до новых встреч! Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Thank you.